Рэй Брэдбери. Третья экспедиция. Апрель 2000-го. Корабль пришел из космоса. Позади остались звезды, умопомрачительные скорости, сверкающее движение и немые космические бездны. Корабль был новый. В нем жило пламя, в его металлических ячейках сидели люди. В строгом беззвучии летел он, дыша теплом, извергая огонь. 17 человек было в его отсеках, включая командира. Толпа на космодроме Вагайо кричала, махала руками, подняв их к солнцу, и ракета расцвела гигантскими лепестками многокрасочного пламени и устремилась в космос. Началась третья экспедиция на Марс. Теперь корабль с железной точностью тормозил в верхних слоях марсианской атмосферы. Он был по-прежнему воплощением красоты и мощи. Сквозь черные пучины космоса он скользил, подобно призрачному морскому чудовищу. Он промчался мимо старушки Луны и ринулся в пустоты, пронзая их одну за другой. Людей в его чреве бросало, швыряло, колотило, все они по очереди переболели. Один из них умер, зато теперь оставшиеся 16, прильнув к толстым стеклам иллюминаторов, расширенными глазами глядели, как внизу под ними стремительно вращается и вырастает Марс. «Марс!» — воскликнул штурман Люстик. «Старина Марс!» — сказал Сэмюэл Хингстон, археолог. «Добро!» — произнес капитан Джон Блэк. Ракета села на зеленой полянке. Чуть поодаль на той же полянке стояла олень, отлитый из чугуна. Еще дальше дремал на солнце высокий коричневый дом в викторианском стиле, с множеством всевозможных завитушек, с голубыми, розовыми, желтыми, зелеными стеклами в окнах. На террасе росла косматая герань, и висели на крючках, покачиваясь взад-вперед от легкого ветерка, старые качели. Башенка с ромбическими хрустальными стеклами и конической крышей венчала дом. Через широкое окно в первом этаже можно было разглядеть пюпитр с нотами под заглавием «Прекрасный Огайо». Вокруг ракеты на все стороны раскинулся городок, зеленый и недвижный в сиянии марсианской весны. Стояли дома, белые и из красного кирпича. Стояли, клонясь от ветра, высокие клены и могучие вязы и каштаны. Стояли колокольни с безмолвными золотистыми колоколами. Все это космонавты увидели в иллюминаторы. Потом они посмотрели друг на друга и снова выглянули в иллюминаторы. И каждый ухватился за локоть соседа с таким видом, точно им вдруг стало трудно дышать. Лица их побледнели. «Черт меня побери!» — прошептал Люстик, потирая лицо онемевшими пальцами. «Чтоб мне провалиться!» «Этого просто не может быть!» — сказал Сэмюэл Хингстон. «Господи!» — произнес командир Джон Блэк. Химик доложил из своей рубки. «Капитан, атмосфера разреженная, но кислорода достаточно. Опасности никакой». «Значит, выходим?» — спросил Люстик. «Отставить!» — сказал капитан Джон Блэк. «Надо еще разобраться, что это такое». «Это маленький городок, капитан. Воздух хоть и разреженный, но дышать можно». «Маленький городок, похожий на земные города», — добавил археолог Хингстон. «Невообразимо! Этого просто не может быть! И все же вот он, перед нами!» Капитан Джон Блэк рассеянно глянул на него. «Как по-вашему, Хингстон, может цивилизация на двух различных планетах развиваться одинаковыми темпами и в одном направлении?» «По-моему, это маловероятно, капитан». Капитан Блэк стоял возле иллюминатора. «Посмотрите вон на те герани. Совершенно новый вид. Он выведен на Земле всего лет 50 тому назад. А теперь вспомните, сколько тысячелетий требуется для эволюции того или иного растения. И заодно скажите мне, логично ли это, чтобы у марсиан были, во-первых, именно такие оконные рамы, во-вторых, башенки, в-третьих, качели на террасе, в-четвертых, инструмент, который похож на пианино и, скорее всего, и есть не что иное, как пианино. В-пятых, поглядите-ка внимательно в телескоп. Вот так. Логично ли, чтобы марсианский композитор назвал свое произведение не как-нибудь иначе, а именно «Прекрасный Огайо»? Ведь это может означать только одно. На Марсе есть река Огайо.
Капитан Уильямс! Ну, конечно же! — вскричал Хингстон.
Что?
Капитан Уильямс и его тройка. Или Натаниэл Йорк со своим напарником. Это все объясняет.
Это не объясняет ничего. Насколько нам удалось установить, ракета Йорка взорвалась, едва они сели на Марсе, и оба космонавта погибли. Что до Уильямса и его тройки, то их корабль взорвался на второй день после прибытия. Во всяком случае, именно в это время прекратили работу передатчики. Будь они живы, они попытались бы связаться с нами. Не говоря уже о том, что со времени экспедиции Йорка прошел всего один год, а экипаж капитана Уильямса прилетел сюда в августе. Допустим даже, что они живы. Возможно ли, хотя бы с помощью самых искусных марсиан, за такое короткое время выстроить целый город? И чтобы он выглядел таким старым? Вы посмотрите как следует, ведь этому городу самое малое 70 лет. Взгляните на перильные тумбы крыльца. Взгляните на деревья, вековые клены. Нет, ни Йорк, ни Уильямс тут ни при чем. Тут что-то другое. Не по душе мне это. И пока я не узнаю, в чем дело, не выйду из корабля.
Да к тому же, — добавил Люстик, — Уильямс и его люди и Йорк тоже садились на той стороне Марса. Мы ведь сознательно выбрали эту сторону.
Вот именно. На тот случай, если Йорка и Уильямса убило враждебное марсианское племя, нам было приказано сесть в другом полушарии, чтобы катастрофа не повторилась. Так что мы находимся в краю, которого, насколько нам известно, ни Уильямс, ни Йорк и в глаза не видали.
«Черт возьми», — сказал Хингстон, — «я все-таки пойду в этот город, с вашего разрешения, капитан. Ведь может оказаться, что на всех планетах нашей Солнечной системы мышление и цивилизация развивались сходными путями. Кто знает, возможно, мы стоим на пороге величайшего психологического и философского открытия нашей эпохи».
«Я предпочел бы обождать немного», — сказал капитан Джон Блэк.
«Командир, может быть, перед нами явление, которое впервые докажет существование Бога?»
«Верующих достаточно и без таких доказательств, мистер Хингстон».
«Да, и я отношусь к ним, капитан. Но совершенно ясно, такой город просто не мог появиться без вмешательства божественного провидения. Все эти мелочи, детали. Во мне сейчас такая борьба чувств. Не знаю, смеяться мне или плакать».
«Тогда воздержитесь и от того, и от другого, пока мы не выясним, с чем столкнулись».
«С чем столкнулись?» — вмешался Люстик. «Да ни с чем. Обыкновенный, славный, тихий зеленый городок. И очень похож на тот стародавний уголок, в котором я родился. Мне он просто нравится».
«Когда вы родились, Люстик?»
«В 1950-м, сэр».
«А вы, Хингстон?»
«В 1955-м, капитан. Гринвилл, штат Айова. Вот гляжу сейчас, и кажется, будто я на родину вернулся».
«Хингстон, Люстик, я мог бы быть вашим отцом. Мне ровно 80. Родился я в 1920-м, в Иллинойсе. Но благодаря Божьей милости и науке, которая за последние 50 лет научилась делать некоторых стариков молодыми, я прилетел с вами на Марс. Устал я не больше вас, а вот недоверчивости у меня во много раз больше. У этого городка такой мирный, такой приветливый вид, и он так похож на мой Гринблафф в Иллинойсе, что мне даже страшно. Он слишком похож на Гринблафф». Командир повернулся к радисту. «Свяжитесь с землей, передайте, что мы сели, больше ничего. Скажите, что полный доклад будет передан завтра».
«Есть, капитан».
Капитан Блэк выглянул в иллюминатор.
Глядя на его лицо, никто не дал бы ему 80 лет, от силы 40.
«Теперь слушайте, Люстик. Вы, я и Хингстон пойдем и осмотрим город. Остальным ждать в ракете. Если что случится, они успеют унести ноги. Лучше потерять троих, чем погубить весь корабль. В случае несчастья наш экипаж сумеет оповестить следующую ракету. Ее поведет капитан Уайлдер в конце декабря, если не ошибаюсь. Если на Марсе есть какие-то враждебные силы, новая экспедиция должна быть хорошо вооружена».
«Но ведь и мы вооружены. Целый арсенал с собой».
«Ладно, передайте людям привести оружие в готовность. Пошли, Люстик, пошли, Хингстон».
И три космонавта спустились через отсеки корабля вниз. Был чудесный весенний день. На цветущей яблоне щебетала неутомимая малиновка. Облака белых лепестков сыпались вниз, когда ветер касался зеленых ветвей. далеко вокруг разносилось нежное благоухание. Где-то в городке кто-то играл на пианино, и музыка плыла в воздухе. Громче, тише, нежное, баюкающее. Играли прекрасного мечтателя. А в другой стороне граммофон сипло невнятно гнусавил «Странствие в сумерках» в исполнении Гарри Лодера. Трое космонавтов стояли подле ракеты. Они жадно глотали ртом сильно разреженный воздух. Потом медленно пошли, сберегая силы. Теперь звучала другая пластинка. «Мне бы июньскую ночь, лунную ночь и тебя». У Люстига задрожали колени. У Сэмюэля Хингстона тоже. Небо было прозрачное и спокойное. Где-то на дне оврага, под прохладным навесом листвы, журчал ручей. Цокали конские копыта. Громыхала, подпрыгивая телега. «Капитан», — сказал Сэмюэль Хингстон, — «как хотите, но, похоже, нет, иначе просто быть не может. Полеты на Марс начались еще до Первой мировой войны». «Нет». «Но как еще объясните вы эти дома, этого чугунного оленя, пианино, музыку?» Хингстон настойчиво стиснул локоть капитана, посмотрел ему в лицо. «Представьте себе, что были, ну, скажем, в 1905 году люди, которые ненавидели войну, и они тайно сговорились с учеными, построили ракету и перебрались сюда, на Марс». «Невозможно, Хингстон». «Почему? В 1905 году мир был совсем иной, тогда было гораздо легче сохранить это в секрете». «Только не такую сложную штуку, как ракета. Нет, нет. Они прилетели сюда насовсем. Естественно, построили такие же дома, как на Земле, ведь они привезли с собой земную культуру». «И все эти годы жили здесь?» — спросил командир. «Вот именно. Тихо и мирно жили. Возможно, они еще не раз слетали на Землю. Привезли сюда людей, сколько нужно, скажем, чтобы заселить вот такой городок. А потом прекратили полеты, чтобы их не обнаружили. Поэтому и город такой старомодный. Лично мне пока не попался на глаза ни один предмет, сделанный позже 1927 года. А вам, капитан? Впрочем, может, космические путешествия вообще начались гораздо раньше, чем мы полагаем. Еще сотни лет назад, в каком-нибудь отдаленном уголке Земли. Что если люди давно уже прилетели на Марс, и никто об этом не знал? А сами они изредка наведывались на Землю».
«У вас это звучит почти правдоподобно».
«Не почти, а вполне. Доказательства перед нами. Остается только найти здесь людей, и наше предположение подтвердится».
Густая зеленая трава поглощала звуки их шагов. Пахло свежескошенным сеном. Капитан Джон Блэк ощутил, как, вопреки его воле, им овладевает чувство блаженного покоя. Лет 30 прошло с тех пор, как он последний раз побывал вот в таком маленьком городке. Жужжание весенних пчел умиротворяло и убаюкивало его, а свежесть возрожденной природы исцеляла душу. Они ступили на террасу, направляясь к затянутой сеткой двери, и глухое эхо отзывалось из-под половиц на каждый шаг. Сквозь сетку они видели перегородившую коридор бисерную портьеру, хрустальную люстру и картину кисти Максвелда Парриша на стене над глубоким креслом. В доме бесконечно уютно пахло стариной, чердаком, еще чем-то. Слышно было, как тихо звякал лед в кувшине с лимонадом. На кухне в другом конце дома, по случаю жаркого дня, кто-то готовил холодный ленч. Высокий женский голос тихо и нежно напевал что-то. Капитан Джон Блэк потянул за ручку звонка. Вдоль коридора прошелестели легкие шаги, и за сеткой появилась женщина лет 40 с приветливым лицом, одетая так, как, наверное, одевались в году эдак 1909.
«Чем могу быть полезна?» — спросила она.
«Прошу прощения», — нерешительно начал капитан Блэк. «Но мы ищем... то есть... может, вы...» Он запнулся. Она глядела на него темными, недоумевающими глазами.
«Если вы что-нибудь продаете, — заговорила женщина.
«Нет, нет, постойте! — вскричал он. — Какой это город?» Она смерила его взглядом.
«Что вы хотите этим сказать, какой город? Как это можно быть в городе и не знать его название?»
У капитана было такое лицо, словно ему больше всего хотелось пойти и сесть под тенистой яблоней.
«Мы не здешние. Нам надо знать, как здесь очутился этот город и как вы сюда попали».
«Вы из бюро переписи населения?»
«Нет».
«Каждому известно, — продолжала она, — что город построен в 1868 году. Постойте, может быть, вы меня разыгрываете?»
«Что вы, ничего подобного! — поспешно воскликнул капитан. — Мы с земли!»
«Вы хотите сказать, из-под земли?» — удивилась она.
«Да нет же, мы вылетели с третьей планеты, Земли, на космическом корабле, и прилетели сюда, на четвертую планету, на Марс!»
«Вы находитесь, — объяснила женщина тоном, каким говорят с ребенком, — в Гринблаф, штат Иллинойс, на материке, который называется Америка и омывается двумя океанами, Атлантическим и Тихим, в мире, именуемом также Землей. Теперь ступайте, до свидания!»
И она засеменила по коридору, на ходу раздвигая бисерную портьеру. Три товарища переглянулись. «Высадим дверь», — предложил Люстик. «Нельзя. Частная собственность. О, Господи!» Они спустились с крыльца и сели на нижние ступеньки. «Вам не приходило в голову, Хингстон, что мы каким-то образом сбились с пути и просто-напросто прилетели обратно, вернулись на землю?»
«Это как же?»
«Не знаю, не знаю. Господи, дайте собраться с мыслями!»
«Ведь мы контролировали каждую милю пути», — продолжал Хингстон. «Наши хронометры точно отсчитывали, сколько пройдено. Мы миновали Луну, вышли в большой космос и прилетели сюда. У меня нет ни малейшего сомнения, что мы на Марсе», — вмешался Люстик.
«А может быть, что-то случилось с пространством, с временем? Представьте себе, что мы заблудились в четырех измерениях и вернулись на Землю лет 30 или 40 тому назад». «Да бросьте вы, Люстик!» Люстик подошел к двери, дернул звонок и крикнул в сумрачную прохладу комнат.
«Какой сейчас год?»
1926-й, какой же еще?» — ответила женщина, сидя в качалке и потягивая свой лимонад.
«Ну, слышали?»
— Люстик круто обернулся.
1926-й! Мы улетели в прошлое! Это Земля!»
Люстик сел. Они уже не сопротивлялись ужасной ошеломляющей мысли, которая пронизала их. Лежащие на коленях руки судорожно дергались.
«Разве я за этим летел?» — заговорил капитан. «Мне страшно, понимаете? Страшно! Неужели такое возможно в действительности? Эйнштейна сюда бы сейчас!»
«Кто в этом городе поверит нам?» — отозвался Хингстон. «Ох, в опасную игру мы ввязались. Это же время, четвертое измерение. Не лучше ли нам вернуться на ракету и лететь домой, а?»
«Нет, сначала заглянем хотя бы еще в один дом».
Они миновали три дома и остановились перед маленьким белым коттеджем, который приютился под могучим дубом.
«Я привык во всем добираться до смысла», — сказал командир. «А пока что, сдается мне, мы еще не раскусили орешек. Допустим, Хингстон, верно ваше предположение, что космические путешествия начались давным-давно. И через много лет прилетевшие сюда земляне стали тосковать по земле. Сперва эта тоска не выходила за рамки легкого невроза. Потом развился настоящий психоз, который грозил перейти в безумие. Что вы, как психиатр, предложили бы в таком случае?»
Хингстон подумал.
«Что ж, наверное, я бы стал понемногу перестраивать марсианскую цивилизацию так, чтобы она с каждым днем все больше напоминала земную. Если бы существовал способ воссоздать земные растения, дороги, озера, даже океан, я бы это сделал. Затем средствами массового гипноза я внушил бы всему населению вот такого городка, будто здесь и в самом деле Земля, а никакой не Марс».
«Отлично, Хингстон. Мне кажется, мы напали на верный след. Женщина, которую мы видели в том доме, просто думает, что живет на Земле, вот и все. Это сохраняет ей рассудок. Она и все прочие жители этого города — объекты величайшего миграционного и гипнотического эксперимента, какой вам когда-либо придется наблюдать».
«Самую точку, капитан!» — воскликнул Люстик.
«Без промаха!»
— добавил Хингстон.
«Добро!» — капитан вздохнул. «Дело как будто прояснилось, и на душе легче. Хоть какая-то логика появилась. А то от всей этой болтовни о путешествиях взад и вперед во времени меня только мутит. Если же мое предположение правильно...» — он улыбнулся. «Что же тогда нас, похоже, ожидает немалая популярность среди местных жителей?»
«Вы уверены?» — сказал Люстик. «Как-никак эти люди своего рода пилигримы. Они намеренно покинули Землю. Может, они вовсе не будут нам рады. Может, даже попытаются изгнать нас, а то и убить. Наше оружие получше. Ну, пошли, зайдем в следующий дом».
Но не успели они пересечь газон, как Люстик вдруг замер на месте, устремив взгляд в дальний конец тихой дремлющей улицы.
«Капитан!» — произнес он.
«В чем дело, Люстик?»
«Капитан! Нет, вы только... Что я вижу?»
По щекам Люстика катились слезы. Растопыренные пальцы поднятых рук дрожали, лицо выражало удивление, радость, сомнение. Казалось, еще немного, и он потеряет разум от счастья. Продолжая глядеть в ту же точку, он вдруг сорвался с места и побежал, споткнулся, упал, поднялся на ноги и опять побежал, крича: «Эй, послушайте!
Остановите его!»
Капитан пустился вдогонку. Люстик бежал изо всех сил, крича на бегу. Достигнув середины тенистой улицы, он свернул во двор и одним прыжком очутился на террасе большого зеленого дома, крышу которого венчал железный петух. Когда Хингстон и капитан догнали Люстига, он барабанил в дверь, продолжая громко кричать. Все трое дышали тяжело, со свистом, обессиленные бешеной гонкой в разреженной марсианской атмосфере.
«Бабушка! Дедушка!»
— звал Люстик. Двое стариков появились на пороге.
«Дэвид!»
— ахнули старческие голоса, и они бросились к нему и засуетились вокруг него, обнимая, хлопая по спине.
«Дэвид, о, Дэвид, сколько лет прошло! Как же ты вырос, мальчуган! Какой большой стал! Дэвид, мальчик, как ты поживаешь? Бабушка, дедушка!» — всхлипывал Дэвид и Люстик. «Вы чудесно, чудесно выглядите!»
Он разглядывал своих стариков, отодвинув от себя, вертел их кругом, целовал, обнимал, плакал и снова разглядывал, смахивая слезы с глаз. Солнце сияло в небе, дул ветерок, зеленела трава. Дверь была отворена настежь.
Входи же, мальчуган! Тебя ждет чай со льдом, свежий, пей волю!» «Я с друзьями!»
Люстик обернулся и, смеясь, нетерпеливым жестом подозвал капитана и Хингстона.
«Капитан, идите же!» «Здравствуйте!» — приветствовали их старики. «Пожалуйста, входите. Друзья Дэвида — наши друзья, не стесняйтесь».
В гостиной старого дома было прохладно. В одном углу размеренно тикали, поблескивая бронзой, высокие дедовские часы. Мягкие подушки на широких кушетках, книги вдоль стен, толстый ковер с пышным цветочным узором. А в руках — запотевшие стаканы ледяного чая, от которого такой приятный холодок на пересохшем языке.
«Пейте на здоровье!»
— бабушкин стакан звякнул о ее фарфоровые зубы.
«И давно вы здесь живете, бабушка?» — спросил Люстик. «С тех пор, как умерли...» — с ехицей ответила она.
«С тех пор, как что?»
— капитан Блэк поставил свой стакан.
«Ну да», — кивнул Люстик, — «они уже 30 лет как умерли».
«А вы сидите, как ни в чем не бывало!» — воскликнул капитан.
«Полно, сударь!»
— старушка лукаво подмигнула.
«Кто вы такой, чтобы судить о таких делах? Мы здесь, и все тут. Что такое жизнь, коли на то пошло? Кому нужны эти «почему» и «зачем»? Мы снова живы, вот и все, что нам известно. И никаких вопросов мы не задаем. Если хотите, это вторая попытка».
Она, ковыляя, подошла к капитану и протянула ему свою тонкую сухую руку.
«Потрогайте».
Капитан потрогал.
«Ну как? Настоящая?»
Он кивнул.
«Так чего же вам еще надо?»
— торжествующе произнесла она.
— К чему вопросы?
— Понимаете, — ответил капитан, — мы просто не представляли себе, что обнаружим на Марсе такое.
— А теперь обнаружили. Смею думать, на каждой планете найдется немало такого, что покажет вам, сколь неисповедимы пути Господни.
— Так что же здесь Царство Небесное? — спросил Хингстон.
— Вздор, ничего подобного. Здесь такой же мир. И нам предоставлена вторая попытка. Почему, об этом нам никто не сказал. Но ведь и на Земле никто не объяснил нам, почему мы там очутились. На той Земле, с которой прилетели вы. И откуда нам знать, что до нее не было еще одной?
«Хороший вопрос», — сказал капитан. С лица Люстига не сходила радостная улыбка.
«Черт возьми, да чего же приятно вас видеть! Я так рад!»
Капитан поднялся со стула и небрежно хлопнул себя ладонью по бедру.
«Ну, нам пора идти. Спасибо за угощение».
«Но вы ведь еще придете», — всполошились старики. «Мы ждем вас к ужину».
«Большое спасибо. Постараемся прийти. У нас столько дел. Мои люди ждут меня в ракете и...»
Он смолк, ошеломленно глядя на открытую дверь. Откуда-то издали, из пронизанного солнцем простора, доносились голоса, крики, дружные приветственные возгласы.
«Что это?» — спросил Хингстон.
«Сейчас узнаем».
И капитан Джон Блэк мигом выскочил за дверь и побежал через зеленый газон на улицу марсианского городка. Он застыл, глядя на ракету. Все люки были открыты, и экипаж торопливо спускался на землю, приветственно махая руками. Кругом собралась огромная толпа, и космонавты влились в нее, смешались с ней, проталкивались через нее, разговаривая, смеясь, пожимая руки. Толпа приплясывала от радости, возбужденно теснилась вокруг землян. Ракета стояла покинутая, пустая. В солнечных лучах взорвался блеском духовой оркестр. Из высоко поднятых басов и труб брызнули ликующие звуки. Бухали барабаны, пронзительно свистели флейты. Золотоволосые девочки прыгали от восторга. Мальчуганы кричали «Ура!» Толстые мужчины угощали знакомых и незнакомых 10-центовыми сигарами. Мэр города произнес речь. А затем всех членов экипажа одного за другим подхватили под руки, мать с одной стороны, отец или сестра с другой, и увлекли вдоль по улице в маленькие коттеджи и в большие особняки.
«Стой!»
— закричал капитан Блэк. Одна за другой наглухо захлопнулись двери. Зной струился вверх прозрачному весеннему небу. Тишина нависла над городом. Трубы и барабаны исчезли за углом. Покинутая ракета одиноко сверкала и переливалась солнечными бликами.
«Дезертиры!» — воскликнул командир. «Они самовольно оставили корабль! Клянусь, им это так не пройдет! У них был приказ!»
«Капитан», — сказал Люстик, — «не будьте излишне строги. Когда вас встречают родные и близкие, это не оправдание!» «Но вы...» «Представьте себе их чувства, когда они увидели возле корабля знакомые лица!»
«У них был приказ, черт возьми!»
«А как бы поступили вы, капитан?»
«Я бы выполнял приказ!»
Он так и замер с открытым ртом. По тротуару, в лучах марсианского солнца, шел, приближаясь к ним, высокий улыбающийся молодой человек лет 26, с удивительно яркими голубыми глазами.
«Джон!»
— крикнул он, и бросился к ним.
«Что?»
— капитан Блэк попятился.
«Джон! Старый плут!»
Подбежав, мужчина стиснул руку капитана и хлопнул его по спине.
«Ты?» —
пролепетал Блэк.
«Конечно я! Кто же еще?»
«Эдвард!»
— капитан повернулся к Люстингу и Хингстону, не выпуская руки незнакомца.
«Это мой брат, Эдвард! Эд, познакомься с моими товарищами! Люстик, Хингстон, мой брат!»
Они тянули, теребили друг друга за руки, потом обнялись.
«Эд!
Джон, бездельник!»
«Ты великолепно выглядишь, Эд! Но постой, как же так? Ты ничуть не изменился за все эти годы, ведь тебе... Тебе же было 26, когда ты умер, а мне 19! Бог ты мой, столько лет, и вдруг ты здесь! Да что ж это такое?»
«Мама ждет»,
— сказал Эдвард Блэк, улыбаясь.
«Мама?»
«И отец тоже».
«Отец?»
Капитан пошатнулся точно от сильного удара и сделал шаг другой негнущимися, непослушными ногами.
«Мать и отец живы? Где они?»
«В нашем старом доме на Дубовой улице».
«В старом доме?»
Глаза капитана светились восторгом и изумлением.
«Вы слышали? Люстик! Хингстон!»
Но Хингстона уже не было рядом с ними. Он приметил в дальнем конце улицы свой собственный дом и поспешил туда. Люстик рассмеялся.
«Теперь вы поняли, капитан, что было с нашими людьми? Их никак нельзя винить!»
«Да, да!»
— капитан зажмурился.
«Сейчас я открою глаза, и тебя не будет!»
Он моргнул.
«Ты здесь! Господи, Эд, ты великолепно выглядишь!»
«Идем! Лэнч ждет! Я предупредил маму!»
«Капитан», — сказал Люстик, — «если я понадоблюсь, я у своих стариков».
«Что? А, ну, конечно, Люстик, пока!»
Эдвард потянул брата за руку, увлекая его за собой. «Вот и наш дом. Вспоминаешь?»
«Еще бы! Спорим, я первый добегу до крыльца!»
Они побежали в запуски. Шумели деревья над головой капитана Блэка. гудела земля под его ногами. В этом поразительном сне наяву он видел, как его обгоняет Эдвард Блэк, видел, как стремительно приближается его родной дом, и широко распахивается дверь.
«Я первый!» — крикнул Эдвард.
«Еще бы!» — еле выдохнул капитан. «Я старик, а ты вон какой молодец! Да ты ведь меня всегда обгонял! Думаешь, я забыл?»
В дверях была мама, полная розовая сияющая. За ней, заметной проседью в волосах, стоял папа, держа в руке свою трубку.
«Мама! Отец!»
Он ринулся к ним вверх по ступенькам, точно ребенок. День был чудесный и долгий. После ленча они перешли в гостиную, и он рассказал им все про свою ракету. А они кивали и улыбались ему. И мама была совсем такая, как прежде. И отец покусывал кончик сигары и задумчиво прикуривал ее, совсем как в былые времена. Вечером был обед, умопомрачительная индейка, и время летело незаметно. И когда хрупкие косточки были начисто обсосаны и грудой лежали на тарелках, капитан откинулся на спинку стула и шумно выдохнул воздух в знак своего глубочайшего удовлетворения. Вечер упокоил листву деревьев и окрасил небо. И лампы в милом старом доме засветились ореолами розового света. Из других домов вдоль всей улицы доносилась музыка, звуки пианино, хлопанье дверей. Мама поставила пластинку на виктролу и закружилась в танце с капитаном Джоном Блэком. От нее пахло теми же духами. Он их запомнил еще с того лета, когда она и папа погибли при крушении поезда. Но сейчас они легко скользили в танце, и его руки обнимали реальную, живую маму.
«Не каждый день человеку предоставляется вторая попытка», — сказала мама.
«Завтра утром проснусь», — сказал капитан. «И окажется, что я в своей ракете, в космосе, и ничего этого нет».
«К чему такие мысли?» — воскликнула она ласково. «Не допытывайся. Бог милостив к нам. Будем же счастливы».
«Прости, мама».
Пластинка кончилась и вертелась, шипя.
«Ты устал, сынок», — отец указал мундштуком трубки. «Твоя спальня ждет тебя, и старая кровать с латунными шарами. Все как было».
«Но мне надо собрать моих людей».
«Зачем?»
«Зачем? Не знаю. Пожалуй, и впрямь незачем. Конечно, незачем. Они ужинают или уже спят. Пусть выспятся. Отдых им не повредит».
«Доброй ночи, сынок». Мама поцеловала его в щеку. «Как славно, что ты дома опять».
«Да, дома хорошо».
Покинув мир сигарного дыма, духов, книг, мягкого света, он поднялся по лестнице и все говорил с Эдвардом. Эдвард толкнул дверь, и Джон Блэк увидел свою желтую латунную кровать, знакомые вымпелы колледжа и сильно потертую енотовую шубу, которую погладил затаенной нежностью.
«Слишком много сразу», — промолвил капитан. «Я обессилел от усталости. Столько событий в один день. Как будто меня двое суток держали под ливнем без зонта и без плаща. Я насквозь, до костей, пропитан впечатлениями».
Широкими взмахами рук Эдвард расстелил большие белоснежные простыни и взбил подушки. Потом растворил окно, впуская в комнату ночное благоухание жасмина. Светила луна. Издали доносились звуки танцевальной музыки и тихих голосов.
«Так вот он какой! Марс!» — сказал капитан, раздеваясь.
«Да, вот такой!» Эдвард раздевался медленно, не торопясь стянул через голову рубаху, обнажая золотистый загар плеч и крепкое мускулистой шеи. Свет погас, и вот они рядом в кровати. Как бывало, сколько десятилетий тому назад. Капитан приподнялся на локте, вдыхая напоенный ароматом жасмина воздух, потоки которого раздували в темноте легкие тюлевые занавески. На газоне среди деревьев кто-то завел патефон. Он тихо наигрывал всегда. Блэку вспомнилась Мэрилин.
«Мэрилин тоже здесь?»
Брат лежал на спине в квадрате лунного света из окна. Он ответил не сразу. «Да», — помешкал и добавил. «Ее сейчас нет в городе, она будет завтра утром». Капитан закрыл глаза.
«Мне бы очень хотелось увидеть Мэрилин».
В тишине просторной комнаты слышалось только их дыхание.
«Спокойной ночи, Эд».
Пауза. «Спокойной ночи, Джон». Капитан блаженно вытянулся на постели, дав волю мыслям. Только теперь схлынуло с него напряжение этого дня, и он наконец-то мог рассуждать логично. Все были сплошные эмоции. Громогласный оркестр, знакомые лица родни. Зато теперь...
«Каким образом?» — дивился он.
«Как все это было сделано? И зачем? Для чего? Что это? Неизреченная благостность божественного провидения? Неужто Бог и впрямь так печется о своих детях? Как? Почему? Для чего?»
Он взвесил теории, которые предложили Хингстон и Люстик еще днем, под влиянием первых впечатлений. Потом стал перебирать всякие новые предположения, лениво, как камешки в воду, роняя их в глубину своего разума, поворачивая их и так и сяк, и тусклыми проблесками вспыхивало в нем озарение. Мама, отец, Эдвард, Марс, Земля, Марс, марсиане. А тысячу лет назад кто жил на Марсе? Марсиане? Или всегда было, как сегодня? Марсиане. Он медленно повторял про себя это слово. И вдруг чуть не рассмеялся почти вслух. Внезапно пришла в голову совершенно нелепая теория. По спине пробежал холодок. Да нет, вздор, конечно, слишком невероятно. Ерунда, выкинуть из головы, смешно. И все-таки, если предположить... Да, только предположить, что на Марсе живут именно марсиане, что они увидели, как приближается наш корабль, и увидели нас внутри этого корабля, и что они нас возненавидели. И еще, допустим, просто так, курьеза ради, что они решили нас уничтожить, как захватчиков, незваных гостей, и притом сделать это хитроумно, ловко, усыпив нашу бдительность. Так вот, какие же средства может марсианин пустить в ход против землян, оснащенных атомным оружием? Ответ получался любопытный. Телепатию, гипноз, воспоминания, воображение. Предположим, что эти дома вовсе не настоящие, кровать не настоящая, что все эти продукты моего собственного воображения, материализованные с помощью марсианской телепатии и гипноза, размышлял капитан Джон Блэк. На самом деле дома совсем иные, построенные на марсианский лад. Но марсиане, подлаживаясь под мои мечты и желания, ухитрились сделать так, что я как бы вижу свой родной город, свой дом. Если хочешь усыпить подозрения человека и заманить его в ловушку, можно ли придумать лучшую приманку, чем его родные отец и мать? Этот городок такой старый. Все как в 1926 году, когда никого из моего экипажа еще не было на свете. Когда мне было 6 лет. Когда действительно были в моде пластинки с песенками Гарри Лодера и еще висели в домах картины Максфилда Парриша. Когда были бисерные портьеры и песенка «Прекрасная Гайо» и архитектура начала 20 века. А что, если марсиане извлекли все представления о городе только из моего сознания? Ведь говорят же, что воспоминания детства самые яркие. И создав город по моим воспоминаниям, они населили его родными и близкими, живущими в памяти всех членов экипажа ракеты. И допустим, что двое спящих в соседней комнате вовсе не мои отец и мать, а марсиане с необычайно высокоразвитым интеллектом, которым ничего не стоит все время держать меня под гипнозом. А этот духовой оркестр? Какой потрясающий, изумительный план! Сперва заморочить голову Люстигу, за ним Хингстону, потом согнать толпу, а когда космонавты увидели матерей, отцов, теток, невест, умерших 10-20 лет назад, разве удивительно, что они забыли обо всем на свете, забыли про приказ, выскочили из корабля и бросили его? Что может быть естественнее? Какие тут могут быть подозрения? Проще некуда. Кто станет допытываться, задавать вопросы, увидев перед собой воскресшую мать? Да тут от счастья вообще онемеешь! И вот вам результат. Все мы разошлись по разным домам, лежим в кроватях, и нет у нас оружия, защищаться нечем, и ракета стоит в лунном свете, покинутая. Как ужасающе страшно будет, если окажется, что все это попросту часть дьявольски хитроумного плана, который марсиане задумали, чтобы разделить нас и одолеть, перебить всех до одного. Может быть, среди ночи мой брат, что лежит тут рядом со мной, вдруг преобразится, изменит свой облик, свое существо и станет чем-то другим, жутким, враждебным, станет марсианином. Ему ничего не стоит повернуться в постели и вонзить мне нож в сердце. И во всех остальных домах еще полтора десятка братьев или отцов вдруг преобразятся, схватят ножи и проделают то же с ничего не подозревающими спящими землянами.
Руки Джона Блэка затряслись под одеялом. Он похолодел. Внезапно это перестало быть теорией. Внезапно им овладел неодолимый страх. Он сел и прислушался. Ночь была беззвучна. Музыка смолкла. Ветер стих. Брат лежал рядом с ним, погруженный в сон. Он осторожно откинул одеяло, соскользнул на пол и уже тихонько шел к двери, когда раздался голос брата.
— Ты куда?
— Что? — голос брата стал ледяным. — Я спрашиваю, далеко ли ты собрался?
— За водой.
— Ты не хочешь пить.
«Хочу, правда же хочу!»
«Нет, не хочешь!» Капитан Джон Блэк рванулся и побежал. Он вскрикнул дважды. Он не добежал до двери. Наутро духовой оркестр играл заунывный траурный марш. По всей улице из каждого дома выходили, неся длинные ящики, маленькие скорбные процессии. По залитой солнцем мостовой выступали, утирая слезы, бабки, матери, сестры, братья, дядья, отцы. Они направлялись на кладбище, где уже ждали свежевырытые могилы и новенькие надгробные плиты. 16 могил, 16 надгробных плит. Мэр произнес краткую заупокойную речь, и лицо его менялось, не понять, то ли мэр, то ли кто-то другой. Мать и отец Джона Блэка пришли на кладбище, и брат Эдвард пришел. Они плакали, убивались, а лица их постепенно преображались, теряя знакомые черты. Дедушка и бабушка Люстига тоже были тут. И рыдали, и лица их таяли, точно воск, расплывались, как все расплывается в жаркий день. Гробы опустили в могилу. Кто-то пробормотал насчет внезапной и безвременной кончины 16 отличных людей, которых смерть унесла в одну ночь. Комья земли застучали по гробовым крышкам. Духовой оркестр, играя «Колумбия, жемчужина океана», прошагал в такт громыхающей меди в город. И в этот день все отдыхали. Рэй Брэдбери. Третья экспедиция. Рассказ читал Олег Булдаков.